эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма еще на год. МИД Украины призвал Россию освободить украинских журналистов Сущенко и Семину. Украина строит международный механизм по деоккупации Крыма. Сейчас подробнее. Совет Европейского Союза продолжил еще на год санкции в отношении аннексированного России Крыма. Решение было принято на заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня в Люксембурге. Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности, приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса и предоставление услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций. На продление санкций отреагировали и назначенное Кремлем руководство Крыма. Сергей Аксенов заявил, что эффект от санкций ничтожен. На самом же деле Крым и Россия заметно ощущают на себе санкции, говорит эксперт-международник Андрей Бузаров, в особенности представители олигархических групп.
Олигархат, прежде всего, российский, страдает, крупный бизнес, от вот этих санкций. Средний, обычный гражданин Российской Федерации, он не чувствует это серьезно. Нищие слои населения не чувствуют. Но олигархат, от которого зависят другие слои населения, он страдает реально, поскольку у них серьезные сложности с проведением бизнеса с своими партнерами из-за рубежа.
Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли. Экономические санкции ЕС, под действие которых попадают российский банковский и энергетический сектор, скорее всего, будут рассмотрены на встрече лидеров ЕС в Брюсселе 22 июля. Дипломаты ЕС в беседе с Радио Свобода спрогнозировали, что эти меры будут продлены еще на 6 месяцев в конце июня. Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала участников конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», которая проходит в столице Австрии, Вене, выражать обеспокоенность судьбой украинских журналистов Николая Семины и Романа Сущенко, которых удерживают в России. Также она отметила незаконные действия российской власти в аннексированном Крыму, где происходит нарушение прав человека, СМИ и свободы слова. Спикер МИД Украины призвала Россию немедленно освободить украинских журналистов, а представителями международных организаций уделять внимание делам Сущенко и Семины, подчеркнув, что обвинения, выдвинутые против украинских журналистов, незаконны. В Крыму журналиста Николая Семину обвиняют в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. На допросе ФСБ Николай Семина заявил, что в своих материалах реализовывал право на свободное выражение мнения. В сентябре прошлого года ФСБ задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали сотрудником украинской разведки. Уголовное дело российский следователь возбудили по статье «Шпионаж». Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить. Украина строит международный механизм по деоккупации Крыма. Об этом рассказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.
Цей міжнародний механізм ми будуємо завдяки наявним інструментам різних міжнародних майданчиків. І ви пам'ятаєте, минулого року була дуже потужна заява, резолюція Генеральної асамблеї ООН стосовно ситуації у галузі з прав людини. Ця тема порушується також на майданчику Ради Європи. Ми прагнемо до того, щоб такий механізм був створений, хоча, звичайно, сьогодні всіх на вустах переговори у нормандському і мінському форматі.
Создать международный механизм для деоккупации Крыма призывал и посол Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий. В январе 2016 года президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Украина предложит международный механизм для деоккупации полуострова, оптимальным форматом которого является Женева Плюс при участии партнеров из Европы, США и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. С вами Александр Янковский. Самое крымское в мире радио. Радио Крым Реалии. Значит, в следующие полтора часа мы с вами на сайте Крым Реалии. Мы с вами на нашем канале в YouTube, который так и называется Крым Реалии. Будем обсуждать самые главные темы того, что произошло вчера на Крымском полуострове, а также того, что произойдет в ближайшем будущем на самом юге Украины. Значит, слушать нас можно, напомню, конечно же, на сайте. Там же можно читать наши материалы. Смотреть нас можно на канале YouTube, а вот аудиоинформацию воспринимать можно на средних волнах 8.35 и 18.30 ежедневно на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Значит, еще какая важная информация. Вы также можете принимать участие, вот быть сами участниками нашей программы. Это можно сделать, по крайней мере, двумя способами. Либо вы можете оставлять свои комментарии под нашей трансляцией на канале YouTube Крым Реали, либо вот можете это сделать прямо сейчас. Всем привет, ребята. Либо, значит, вы нам звоните по телефону, бесплатному номеру телефона для крымчан 8 800 10 06 926 8 800 10 06 926 и высказываете свои мнения, либо задаете вопросы гостям нашей студии. Ну а жители других регионов Украины могут присоединиться к нам по номеру телефона 044 490 2905. Ну а сейчас я расскажу о том, что мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Прямой эфир.
Значит, в ближайшие 25 минут мы обсудим с вами вот что. Европейский Союз практически без обсуждения решил продлить санкции против Российской Федерации за аннексию Крыма еще на один год. Это, напомню, прошло уже 3 года этих санкций. Как они повлияли на ситуацию в экономике Крыма? Как они повлияли на Россию? Почему эти санкции не увеличиваются? И действительно ли эти санкции вот такие, они существенные? Нашли ли российские бизнесмены способы их обойти? И как все это скажется на электроснабжении Крымского полуострова? Вот об этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе, но после того, как послушаем небольшую справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Европейский Союз 19 июня на год продлил действие антикрымских ограничений. Санкции включают запрет на импорт в Евросоюз товаров с полуострова и инвестиции в Крым или Севастополь. Также европейские суда не могут заходить в крымские порты. Кроме того, запрещен экспорт определенных товаров и технологий в Крым в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Российские власти заявляют, что крымские санкции на жизнедеятельность полуострова не влияют, но из-за европейских ограничений уже тормозят строительство теплоэлектростанций на полуострове. Речь идет о 2 ТЭС под Севастополем и Симферополем. В конце октября стало известно, что электротурбины немецкой компании Siemens, изготовленные специально для этих станций, на захваченный полуостров поставляться не будут. Эту информацию подтвердила и российская сторона. В конце декабря подконтрольная Кремлю министр энергетики Крыма Светлана Бородулина сообщила, что сроки окончания строительства сдвигаются.
По строительству самих станций существует определенная задержка, и как руководитель Ростеха уже заявил, отставание где-то порядка полугода. Очень важно понимать, что это очень серьезные стройки, большие объекты, и, конечно, в процессе возможны какие-либо корректировки, это неудивительно.
В марте этого года представитель застройщика Владимир Голубничий оценил готовность новых электростанций почти в 60%. Однако нового срока ввода 2 ТЭС в эксплуатацию не назвал.
Уже линии электропередач 330 подошли, газопровод пришел с Крыма 341 километр, подошел полностью к станции. Пункт подготовки газа в монтаже находится на текущий момент. По основному оборудованию, по главному корпусу, поднятие трубы идет, производственного корпуса, пусковая котельная, начали уже обшиваться полностью.
Украинские власти уверяют, что санкции российские компании обойти не смогут. Осенью заместитель главы украинского Минюста Сергей Петухов сообщил, что в контракте немецкой фирмы Siemens внесены пункты, запрещающие использовать эти турбины на территории Крыма. Украина мониторит сделку. Петухов пояснил, что при подписании контрактов с Россией в них будет вписано положение, ограничивающее использование товаров и технологий, предусмотренных санкциями на территории Крыма. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Всех приветствую, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия», и сегодня мы говорим о европейских санкциях, которые были продлены в отношении Крыма за, ну и Российской Федерации, за аннексию Крыма в 2014 году. Теперь вот это уже в 2017 год на календаре, и санкции снова продлены на год. Насколько вообще эти санкции влияют на ситуацию в Крыму? На самом деле попробуем разобраться, и не столько даже на сколько в Крыму, а вообще на поведение Российской Федерации. Например, вот есть реакция, вчерашняя реакция, она достаточно очень, мне кажется, показательна. Например, господин Песков, напомню, это пресс-секретарь президента Российской Федерации, сказал, что мы традиционно негативно относимся к санкциям против Крыма, они наносят вред не только России, но и инициирующих им странам. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем этих санкциями, наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициатором. С другой стороны, господин Сергей Аксенов сказал, что назвал эти санкции позором Европы и проявлением тоталитарного мышления. Ожидаемое решение, сказал Аксенов. Западные лидеры уже третий год пытаются наказать народы Крыма за их свободный выбор. Это позор Европы и проявление тоталитарного мышления. Глупая и аморальная политика, сказал Сергей Аксенов. Еще одна очень интересная реакция, это реакция от депутата Государственной Думы Российской Федерации от Крыма Андрея Козиенко. Он сказал, что Крым давно уже научился жить в условиях международных санкций, поэтому новое решение ЕС в информационном плане для нас ноль. Еще он сказал, что к нам приезжают сотни европейских политиков, в Крым начинают заходить европейские инвесторы, пусть пока инкогнито. Крымские предприятия наладили эффективное сотрудничество с западными партнерами, пусть пока и через материк. Да и вообще, давно уже всем ясно, что санкции только подстегнули нас развиваться активнее и эффективнее, заявил господин Козиенко. Вот на самом деле попробуем сейчас в первой части нашей программы разобраться. Так почему же, если эти санкции такие полезные для Российской Федерации, почему же их считают тогда незаконными и вообще требуют, чтобы они были отменены? Вот этот вопрос я адресую Алексею Стародубову, главе Крымского экспертного центра. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Алексей, ну так полезные санкции или все-таки как бы не полезные для Российской Федерации?
Вы знаете, есть две составляющих примененных санкций. Это политическая и экономическая. С точки зрения политической составляющей, я как раз говорю в контексте пользы для Украины. Это хорошо, потому что мы все еще на повестке дня у Европы. То есть применение санкций говорит о том, что Европа не соглашается с тем, что в 2014 году Россия незаконно аннексировала часть нашей территории и оккупировала наш полуостров. Вторая составляющая экономическая. Если анализировать экономику России, то, к сожалению, здесь нужно признать, что потихоньку они начинают привыкать к этим санкциям. Они начинают искать возможные варианты обхождения этих санкций. Но, безусловно, это создает определенный дискомфорт для российского бизнеса. В качестве примера можно проанализировать ситуацию с внешним долгом России. Если, например, по состоянию на 2014-2015 год сокращения прошли с 730 миллиардов до 520, то есть это довольно-таки существенно, то в 2016 уже практически таких сокращений не было. То есть там где-то 5,6 миллиардов долларов сокращения. Для внешнего долга это не такая большая сумма. То есть это говорит о том, что российский бизнес, российское государство пытается каким-то образом рефинансировать за счет каких-то других источников свой внешний долг. Это, конечно, тревожный звоночек для Украины, и нам до тех пор, покуда Европа и США применяют экономические санкции к России, необходимо вырабатывать четкую и конкретную стратегию по деоккупации и возврату нашего полуострова. Потому что иначе они действительно привыкнут жить под санкциями, и никто не будет связывать санкции с тем, что они из-за чего они в свое время появились, то есть с оккупацией нашего полуострова.
Непосредственно вот те крымские чиновники, которые назначены Москвой в Крыму на полуострове, они связывают эти санкции. Но одновременно, кстати, говорят о том, что будет расти давление общества на на власть. Это я цитирую сейчас господина Аксенова. Он также пишет, что дальновидные зарубежные инвесторы уже сегодня готовят почву для инвестиций, хотя и предпочитают пока не афишировать свои намерения и действия. Алексей, к вам вопрос. Напомню нашим радиослушателям, мы говорим сейчас с Алексеем Стародубовым, главой Крымского экспертного центра. А вот насколько реально, что действительно есть такие европейские бизнесмены, которые хотят зайти с инвестпроектами на территорию Крыма? Что же им там такое может быть интересно?
Да ничего там не интересно, а на самом деле никто туда зайти не хочет и не может, потому что для того, чтобы хотя бы 1 евро перечислить в пользу крымского предприятия, необходимо эти санкции обойти, а нормальная европейская компания этого делать никогда не будет. То есть, говоря простым языком, для того, чтобы перечислить деньги на территорию полуострова, в компанию, зарегистрированную на территории полуострова, вам необходимо использовать европейское или американское банковское учреждение. Эти учреждения просто-напросто не выпустят деньги за пределы европейской юрисдикции. То есть в Крым они никогда не дойдут.
Понятно. Алексей, но вот если, предположим, нашли они способ, каким образом это можно обойти? Вот есть ли какая-то отрасль в экономике Крыма, которая могла бы быть интересна потенциальным европейским инвесторам?
Безусловно, Крым всегда был интересен с точки зрения инвестиций для многих европейских компаний. Но опять-таки мы возвращаемся к санкциям. На сегодняшний день реализация нормального полномасштабного проекта на территории полуострова, пусть это будет строительство гостиницы, либо модернизация аэропорта, либо развитие морского порта, она просто-напросто невозможна, реализация такого проекта. Нет возможности это делать цивилизованно. То, что говорит господин Аксенов, ну да, может быть, кто-то там, какой-то беглый иностранец приехал на территорию Крыма и профинансировал строительство какого-то ларька на набережной в Ялте. Ну, возможно, это европейские инвестиции с точки зрения понимания нынешних крымских властей. Но, повторю, цивилизованный способ инвестирования в Крым закрыт на сегодняшний день из-за того, что были применены санкции со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.
Спасибо. Это был Алексей Стародубов, глава Крымского экспертного центра. А я сейчас процитирую, но прежде напомню, что сегодня мы обсуждаем продление европейских санкций в отношении Крыма и Российской Федерации. Это действительно, если они такие неважные, эти санкции, почему же такой шквал заявлений с возмущениями от крымских чиновников и крымских вот околочиновничьих кругов? Например, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что эти санкции абсолютно бесполезны. Если бы они все время не напоминали, не талдычили, то никто бы в Крыму их и не заметил. После того, что мы уже пережили с водной блокадой, энергетической, продовольственной, транспортной, нам эти санкции как комариный укус. Это уже тоже понимают хорошо на Западе, но продолжают делать хорошую мину при плохой игре. Но это мнение господина Григория Иоффе. А теперь я хочу, чтобы мы обсудили еще один момент. В Крыму продолжается строительство двух теплоэлектростанций возле Симферополя и возле Севастополя. И турбины для этих теплоэлектростанций в России не производятся. Но совсем недавно стало известно, что эти самые турбины российская администрация хочет найти за рубежом. Например, говорилось о том, что эти турбины могут быть произведены немецкой фирмой «Сименс» и поставлены на полуостров. Пойдет ли немецкая фирма «Сименс»? Может быть, не непосредственно, может быть, через какие-то схемы для того, чтобы на то, чтобы поставить эти запрещенные санкциями турбины на полуостров и таким образом решить проблему энергетики в Крыму. Вот об этом мы сейчас поговорим с Михаилом Гончаром, украинским экспертом по вопросам энергетики, президентом Центра глобалистики «Стратегия-21». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Михаил, ну, как вы думаете, каким образом Россия вообще собирается решить вопрос поставки турбин для крымских теплоэлектростанций?
Ну, если речь идет о турбинах Сименса, то никаким образом они не будут поставлены. История эта не новая уже, она с 2015 года длится. И вопрос в том, что Сименс все-таки компания ответственно подходящая к выбору и условий ведения бизнеса, и подписания соответствующих договоров с учетом всех внешних атрибутов, так сказать. Если бы это было возможно, и Сименс счел бы возможным пойти на риск, то эта сделка уже бы состоялась. Она не состоялась именно потому, что Siemens понимает всю глубину проблемы и риск того, что он окажется под американскими санкциями в случае, если такая сделка состоится. Особенно сейчас, с учетом того, что Сенат Соединенных Штатов принял новый акт, новый закон об усилении санкций против России, риски для такого рода сделок очень резко возросли. Поэтому отсюда еще в прошлом году стали искать, с российской стороны стали искать различные обходные варианты.
Ну вот предлагался, я видел, что предлагался какой-то вариант через Иран. Якобы там тоже производят эти турбины по лицензии компании или по технологии компании Siemens. Вот возможно ли поставка в Крым таких турбин, например, из Ирана?
Ну вот, как мне кажется, это сейчас такой основной рабочий вариант для всех причастных к этому сторон. Потому что иранский вариант вроде бы как турбина Siemens, но сделана в Иране. Ну, с какими-то там соответствующими модификациями. То есть, вроде бы, как прямого риска нет. Но все равно я полагаю, что с учетом, опять-таки, недавно принятого законодательного акта Соединенных Штатов, где в пакете идут санкции в отношении России и Ирана, Siemens возьмет во внимание и этот риск, что вот такой обходной маневр может закончиться тем же самым результатом, что и прямая поставка.
А, Михаил, смотрите, условно, компания Siemens может продать эти... Вот где... Когда может наступить для нее там ответственность за нарушение этих санкций? Ну, условно, компания Siemens продала эти турбины, не знаю, какому-нибудь предприятию, которое находится в Магадане, да? Ну, почему компанию Siemens должно интересовать потом, куда пойдут эти турбины?
Ну, две вещи. Первое, так сказать, эти турбины – это не сосиски или там утюги, которые, так сказать, поставляются каждый день, каждый месяц или даже не каждый год куда-то. То есть вот сказка о том, что где-то там на территории России еще до режима введения санкций были именно такого класса, такой мощности турбины завезены, ну, это из разряда ненаучной фантастики. То есть такого рода изделия изготовляются под конкретный заказ. Угу. Для конкретного места установки, а не просто так абстрактно где-то для продажи на рынке. Поэтому в данном случае это не работает. Второе. Вопрос же не только состоит в том, чтобы изготовить и поставить турбину. В дальнейшем ее необходимо обслуживать. Эти изделия Siemens'а, они достаточно, ну, скажем так, деликатны и требуют серьезного к себе внимания, выполнения соответствующих регламентных работ. Это, кстати, то, на что обращали внимание российские специалисты, когда только сделка Siemens'ом стала обсуждаться. Что они, так сказать, будут требовать серьезного сервиса.
Понятно. Михаил, давайте еще один. У нас времени просто не очень много. Если позволите, такой вопрос. Скажите, а зачем вообще нужно строить в Крыму электростанции? Нет, я понимаю, что необходимо решать проблему с электроэнергией. Но почему проще, не знаю, там, не увеличить просто-напросто количество кабелей, которые проложены через Керченский пролив, и обеспечить Крым электроэнергией, которая производится на территории России? Зачем нужно строить непосредственно генерацию в самом Крыму?
А это как раз этот вопрос является ответом на самом деле на другую вещь. Насколько надежны вот эти кабели, которые в суматохе, в штурмовщине были брошены китайским подрядчиком через Керченский пролив, с учетом геологии дна Керченского пролива. Поэтому как бы понимают, что это вопрос времени. В Москве понимают, что это вопрос времени, когда все это снесет в Черное море.
Угу.
И поэтому необходимо, так сказать, подстраховаться, создать дополнительные генерирующие мощности.
Михаил, на территории Крыма. Но смотрите, дело в том, что в Крыму и сейчас есть, вот я смотрю по тем сообщениям, которые есть официальные, неофициальные, там и дефицит газа. То есть и газ же надо будет поставлять тоже. Это тоже ж какую-то трубу надо будет тянуть в Крым.
она протянута, но ее участь будет та же самая, что и так называемого энергомоста вот с этими кабелями.
Понятно.
Вот, поэтому, поэтому как бы не случайно в районе Керчи а не перешеек. Перешеек находится здесь, с Украиной. Так география сделала. Поэтому самые удобные коммуникации идут с материка на полуостров, именно с нашей украинской территории. А все остальное это от лукавого. Поэтому то, что они городят, тратят деньги.
Понятно.
Оно все будет в Черном море.
Спасибо. Спасибо, Михаил Гончар, украинский эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистических стратегий 21, был на прямой телефонной связи с нашей студией. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я по поводу станции.
Да-да-да.
Значит, господа хорошие. Куба 50 лет под санкциями, ничего, живет и здравствует.
Так.
Крым под крылом, значит, могучей великой России.
Так, которая произвести вот. Не может турбины для электростанции.
Ну, вчера сообщили по телевидению, уже производят свои турбины.
Ага.
Так что Сименс ничего, пускай остается. Значит, будет у нас и мост, и газ, и свет, и все будет.
Вам по телевизору сообщат.
Да.
Хорошо, хорошо. Вы звоните нам и рассказывайте, что же вам там еще сообщат по телевизору. Это очень важно для нас. Спасибо. У нас есть еще один, да, телефонный звонок. Доброе утро. Здравствуйте.
Да-да-да,
теперь мы с вами говорим.
Да, мне бы хотелось вот уточнить несколько. Вы в начале передачи сказали, что Крым – это южная часть Украины, но это южная часть России, хотелось бы напомнить. А Украина, я думаю, в ближайшее время лишится многих территорий.
Ага. Так, у вас очень интересная точка зрения. Вы, наверное, ничего не слышали про договор между Россией и Украиной, о том, что Российская Федерация признает границы территории, границы Украины, в том числе и украинский Крым. Ну, будет время, да, вы вообще как бы не стесняйтесь, вы посмотрите, эта информация открыта, действующий договор между Российской Федерацией и Украиной. Есть еще, конечно же, решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о том, что Крым – оккупированная территория, причем Российской Федерации. Есть, конечно, реалии, а можно смотреть телевизор, в котором будут рассказывать много разных интересных вещей о том же, что происходит. И, ну, строить свою жизнь именно так. Просто потом не обижайтесь, что жизнь, с которой вы встретитесь, вот эта самая реальная жизнь, она будет совсем другой, нежели той, которую вам показали по телевизору. Это программа «Крым Реалии». Я надеюсь, мы сейчас еще успеем. Не успеем, да? Мы еще хотели еще одного эксперта включить. Но, значит, смотрите. Получается ситуация такая. В Крыму строятся две электростанции. По сообщению тех же самых России, по сообщению, например, Reuters, немецкий концерн «Сименс» заявил, что выполнил поставки 4 газовых турбин российскому технопромэкспорту. Но дело в том, что эти турбины не могут оказаться в Крыму. Также, значит, говорили про вот использование такое в Крыму этих турбин, но, тем не менее, эти самые турбины прийти в Крым не могут. Нам вот, кстати, еще пишут, что теперь уже, поскольку нас можно не только слушать в эфире радиостанции, но также и смотреть на канале YouTube, напишут, что, да, ждали звонки, такие вот звонки из Крыма. Также еще говорят нам наши радиослушатели и телезрители, если можно их так назвать, о том, что, ну, если по телевизору сообщили, то точно будет. Спасибо за такое мнение. На самом деле я до сих пор не совсем понимаю, что происходит с этими самыми турбинами. Мы будем пытаться разобраться, откуда же Российская Федерация возьмет эти самые турбины и почему она строит вот эти теплоэлектростанции на территории аннексированного полуострова Крым, если газа в Крыму добывается все меньше, и его не хватает, и придется строить еще отдельную дополнительную ветку с территории России в Крым для того, чтобы обеспечить еще эти электростанции топливом. Продолжение в следующих программах «Радио Крым Реалия». С вами Александр Янковский был все эти 25 минут. С нашими зрителями в интернете мы не прощаемся.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Россия ведет информационную войну не только против Украины, но и против всего мира. В России предложили смертельно больной матери Ахтема Чигоза ехать к нему в СИЗО на машине скорой помощи. Отдых в Крыму планируют 1% украинцев. А сейчас подробнее. Россия ведет информационную войну не только против Украины, но и против стран Европы и всего мира, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Бетца на конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности». Комментируя выступление представителя МИД России на конференции, спикер украинского МИДа заявила, что не существует украинской темы в контексте конфликта, а есть тема войны, которую ведет Россия против Украины. Марьяна Бетца подчеркнула, что Украина полностью привержена свободе СМИ, напомнила о реформах, которые проходят в стране, в том числе раскрытие информации о собственниках СМИ и формирование общественного телевидения. Также спикер украинского МИДа напомнила, что российская сторона способствовала закрытию около 3500 СМИ на оккупированных территориях Украины и призвала международную общественность выражать обеспокоенность судьбой украинских журналистов Николая Семины и Романа Сущенко, которых удерживают в России. На конференции ОБСЕ в Вене 19 июня представитель российского МИДа заявил об ограничении свободы СМИ в Украине. Он напомнил о введении санкций против российских информационных компаний, включая почтовые сервисы и соцсети, языковые квоты на радио и телевидении. В России предложили смертельно больной матери Ахтема Чигоза ехать к нему в СИЗО на машине скорой помощи. Об этом рассказал его адвокат Николай Полозов. Он назвал предложение российского омбудсмена кощунством и напомнил, что транспортировать мать Чигоза невозможно, ведь это может ее убить.
Ехать в СИЗО и с ним увидеться. Это решение абсолютно такое же беспринципное, абсолютно такое же кощунственное и негуманное. Эти люди не понимают, что мать Ахтема Чигоза, Алия Абдураимовна, в настоящее время не способна вставать с постели, и любая транспортировка может, по сути, убить ее.
Также Полозов обратился к омбудсмену России Татьяне Москальковой, главе Совета по правам человека России Михаилу Федотову, Управлению Верховного комиссариата по правам человека ООН, ОБСЕ и президенту Украины Петру Порошенко с требованием немедленно вмешаться в эту ситуацию. 15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече Ахтема Чигоза, который около 2,5 лет находится в СИЗО, с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна. Отдых в Крыму планируют 1% украинцев. Среди планов украинцев на отпуск в приоритете Карпаты. Отдохнуть в аннексированном России Крыму намерен лишь 1% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные проведенного в мае опроса Киевского международного института социологии. По результатам социсследования на первом месте по популярности, как и год назад, отдых в Карпатах и других местах Украины. На втором месте отдых на дачах и загородных домах. К родственникам в деревню планируют ехать 5% опрошенных. За границу на отдых собираются 3% респондентов. В Крым, как и год назад, намерены отправиться 1% опрошенных. При этом в Крым и за границу собираются преимущественно представители младшей возрастной категории 28-29 лет. Не определились с отпуском 14% украинцев. На момент проведения опроса разговоры о безвизовом режиме не оказывали заметного влияния на планы отдохнуть за границей. Совет Европейского Союза продолжил еще на год санкции в отношении аннексированного России Крыма. Решение было принято на заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня в Люксембурге. Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности, приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса и предоставление услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций. На продление санкции отреагировало и назначенное Кремлем руководство Крыма. Сергей Аксенов заявил, что эффект от санкций стран Запада в отношении полуострова ничтожен. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на две границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро или добрый день, в зависимости от того, когда вы нас слушаете, а может быть, добрый вечер на то, в том континенте, где вы сейчас находитесь. Это радио «Крым Реалия», самое крымское в мире радио. Дорогие коллеги, друзья, радиослушатели, телезрители, напоминаю вам, что радио «Крым Реалия» можно слушать ежедневно в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107, ну и смотреть наши трансляции наших программ на канале «Крым Реалии» в YouTube. Там можно не только смотреть, там можно задавать вопросы, там можно оставлять свои комментарии непосредственно под нашей трансляцией. Ну, а если вы хотите общаться с нами по телефону, я, кстати, сам предпочитаю такой тип общения, то звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, а жители других украинских регионов, звоните нам по телефону 490-29-05. Итак, о чем мы говорим теперь в следующие 24 минуты?
Тема дня.
Тема дня у нас такая. Значит, будем говорить сейчас про национализацию. Про национализацию, а точнее про ее последствия. Напомню, что в 2014 году, после российской аннексии украинского полуострова Крым, в Крыму был проведен массовый отъем имущества. Имущество как государственного украинского, вот местные эти самые крымские чиновники, назначенные России, отнимали все, что по большому счету, все, что им нравилось. Отбирали это самое украинское имущество, объявляли его имуществом Республики Крым, но они на этом не ограничились. Они также свой глаз положили на почти 250, а может быть даже и больше объектов, которые принадлежали частным владельцам. Почему они это делали? В какой ситуации сейчас находятся эти объекты? Есть ли возможность, есть ли надежда у тех людей, у тех бизнесменов, которые владели теми или иными предприятиями, вернуть свое имущество, которое теперь по-прежнему продолжает находиться на территории полуострова Крым? Вот об этом мы и будем говорить в нашей этой программе. Но для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
Конституционный суд России впервые решил разобраться в массовой национализации недвижимости в аннексированном Крыму. Жалоба принята от ялтинского дайвинг-центра «Соляриус», который до захвата полуострова принадлежал Минобороны Украины, сообщает «Коммерсант». Дело рассмотрят согласно региональному закону об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений. Этот российский документ в Крыму прекратил права украинских собственников на активы, землю и недвижимость. Сейчас активы относятся к собственности Крыма. На основании закона, сообщает издание, без суда и компенсации бизнесу в Крыму изъяли около 250 объектов. Согласно жалобе, фирма, которой владеют граждане Украины и России, просит признать этот закон неконституционным. В 2010 году имущество Центрального военного санатория «Ялтинский» Минобороны Украины выкупили и зарегистрировали как дайвинг-центр «Соляриус». Новое предприятие получило разрешение властей Ялты начать реконструкцию объектов с последующей передачей их в аренду. В 2015 году организация поставила свою недвижимость на российский кадастровый учет, но через два месяца ее активы внезапно национализировали. Министерство юстиции России нашло в земельном законе, согласно которому отбирают предприятия у законных собственников, коррупциогенные факторы, утверждает «Соляриус». Но российская прокуратура, куда были направлены заключения, выводы министерских экспертов проигнорировала. В жалобе отмечается, что сейчас в судах рассматривается около 85 подобных международных крымских дел. В прошлом году Конституционный суд России отказался рассматривать аналогичную жалобу о незаконности национализации предприятия «Крымхлеб». Но тогда в суде все-таки признали, что по российской Конституции никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение для госнужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. На этом дело забуксовало. Так называемая российская национализация на полуострове длилась до марта 2015 года. По данным издания Forbes, российские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. По данным New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский. Вы знаете, вот в этом на самом деле огромная такая ментальная разница между Европой и Россией. Потому что вот право частной собственности, на этом и построена современная Европа, на этом построен весь современный цивилизованный мир. Если нет права частной собственности, ни о чем другом. Возможно, потому что если у тебя нет права, незыблемого права на твою частную собственность, это означает, что у тебя в любой момент могут все забрать, и ты никто и ничто. Как это произошло, например, на территории Крыма после российской аннексии? Например, вот там то, что не получилось как бы сразу забрать, да, пытались там, даже предлагали какие-то схемы выкупа почему-то, да, люди должны были продать. Вот как это, например, произошло с Ялтинской киностудией? Господин Аксенов так сказал, объяснил, почему, например, Ялтинскую киностудию забрали у частного владельца. У нас нет 10 лет, чтобы опять судиться со всеми за имущество, которое на глазах у всех было просто украдено у государства. Мы пошли по пути тому, что пусть будут недовольны 10 жуликов, которые с двумя кривдозащитниками пытаются в соцсетях формировать какое-то мнение, зато будут благодарны миллионы крымчан, потому что мы это делаем по благо. Ну, правда, не крымчан, сказал Аксенов, а государство. Ну, а теперь я предлагаю, давайте мы еще вот что послушаем. У нас есть запись российского бизнесмена, это как раз вот бывшего владельца, ну, не знаю, наверное, как бы владельца Ялтинской киностудии, вот у которого было национализировано, а попросту забрана сама эта киностудия. Сергей Аршинов в нашей записи, Сергея Аршинова.
Точка зрения.
Происходит это таким образом. Мы до сих пор содержим киностудию, до сих пор у нас там работают люди, охраняют ее. Не работают, а охраняют ее. И мы платим из Москвы. Никто туда не приходит и никто нас не трогает. Потому что денег у крымского правительства содержать Ялтинскую киностудию нет. Как это происходит? Просто переоформляются документы. Вместо тебя, как собственника, везде вписывается собственником, допустим, Министерство культуры. Или еще кто-то. Когда ты пытаешься это оспорить, потому что это не по закону, не по законодательству России. Этого невозможно сделать, потому что можно это сделать только на основании договора. При регистрации должно быть указано, на основании чего право собственности перешло. И когда ты пытаешься все это оспорить, то ты все проигрываешь. А на основании чего ты проигрываешь, тебе так и не пишут. Тебе пишут А, Б, В, Г, Д, и из этого делают вывод, а логики никакой. Ялтинская киностудия — это было российское предприятие, потому что оно 100% принадлежало российской компании «Стройсектор». Самое последнее то, точка была поставлена 28 февраля 2015 года, когда правительство Крыма национализировало уже все наше недвижимое имущество на основании закона от апреля 2014 года. Включило нас просто в список приватизируемого имущества. Это тот закон, который сначала, на основании которого было можно национализировать только украинское имущество, то, которое принадлежит только Республике Украины. И они нас включили в этот список. И все, на этом все закончилось. Что мы тоже и оспаривали, и тоже все проиграли.
Точка зрения.
Напомню, что мы слушали мнение Сергея Аршинова, российского бизнесмена, владельца Ялтинской киностудии, который говорит, что вот на самом деле как-то не получается на сегодняшний день оспорить такое вот решение крымских властей в российских судах. Почему так? И есть ли надежда на правовое урегулирование вот этих имущественных вопросов для тех бизнесменов, которые пострадали от решения руководства Республики Крым? Об этом мы будем говорить с Жаном Запрутой, крымским юристом. Жан, добрый день.
Добрый день.
Жан, ну давайте так, на самом деле, вот на сегодняшний момент есть информация, что свыше 80 владельцев судятся, пытаются отстоять свое право на собственность на территории Крыма. На ваш взгляд, насколько велики у них шансы доказать, что это имущество у них было отнято незаконно?
Ну, с точки зрения теории, стопроцентные шансы, что их право нарушено, подлежит восстановлению. Ну, а с точки зрения практики, я думаю, шансов очень мало.
А почему? Ведь уже есть даже обращение в Конституционный суд, и Конституционный суд вроде уже взялся даже рассматривать.
Я скажу, Конституционный суд выносил несколько определений в 2016 году, которым указал, что применение крымского закона 38 ЗРК, это особенности регулирования имущественных отношений, в отношении частного имущества является нарушением Конституции Российской Федерации. Но, к сожалению, суды на эти определения никакого внимания не обращают. Очевидно абсолютно, что есть установка выносить решение в пользу Государственного Совета. Ну и, соответственно, такие решения и выносят.
Жан, ну смотрите, вот здесь конкретная ситуация. Нам давал комментарий Сергей Аршинов, это российский бизнесмен, владелец Ялтинской киностудии, который говорит, что по-прежнему, да, он продолжает там де-факто финансировать эту киностудию, хотя вот якобы по этому закону у него ее уже отобрали, но там не могут никак разобраться. То есть, а с другими предприятиями, вот которые были национализированы там в 2014 и 2015 году, там такая же ситуация, то есть продолжают функционировать те же самые прежние владельцы, просто вот как бы по бумагам оно теперь принадлежит государству или нет?
Нет, я вот насколько я знаю, практически все имущество, которое отобрано, и, кстати, это не национализация, это экспроприация, потому что нет никакого ни возмещения, ни решения суда. Все это имущество, им пользуются различные государственные унитарные предприятия, вновь созданные. То есть прежние владельцы к ним уже ни доступа не имеют, ну, ни отношения.
А вам известно, вот на основании чего попадали в этот список национализации или экспроприации не украинские государственные предприятия, а предприятия, которые принадлежали частным владельцам, в том числе и россиянам?
Ну, есть версия официальная, которая озвучивается в судах. Это протокол номер один Конвенции о защите прав человека и основных свобод, то есть для нужд республики. И, ну и неофициальная версия – это какие-то личные интересы главы республики и там, может быть, в Москве кого-то. Угу. Ну, как-то так.
Жан, а скажите, вот люди, которые вот собственники, я не называю их бывшими собственниками, потому что, ну, вот у людей, которых отобрали это имущество, они получили какую-то компенсацию за свое имущество или у всех просто забрали и забрали?
Ну, вот до недавнего времени этот вопрос не поднимался. Потом был принят крымский закон о компенсации. Они, ну, я имею в виду Государственный совет, определили круг лиц, которые будут компенсированы, стоимость. Ну, там, честно говоря, неравные условия, потому что определили дату, по-моему, даже на 2014 год стоимость этого имущества. И предусмотрели, что они не будут сразу отдавать, а в течение там 7 лет или 10, я уже точно не помню. Но в этот круг не попадают ни Крымэнерго, ни, допустим, Крымавтотранс, там, ни другие организации, которые оказывали бытовые услуги, то есть тот же там Колесников, Континенталь, вот эти все газоснабжающие организации. То есть только, допустим, там земельные участки у кого-то отобрали, они могут там пойти за какой-то компенсацией. Но это, по-моему, было до 1 июня, нужно было подать заявки. Кто не подал, соответственно, никакой компенсации не получит.
А, Жан, правильно ли я понимаю, что тот человек, ну, тот бизнесмен, тот владелец, который подавал такую заявку на компенсацию, он де-факто уже соглашался как бы с тем, что, ну, вот с этим фактом экспроприации?
Ну, конечно, если он вместо имущества просит деньги, то, конечно, он уже согласился с тем, что это уже имущество уже не его.
Угу. А дальнейшее, вот мы начинали разговор наш с того, что насколько велики шансы у людей вернуть свое имущество, оспорить это решение суда. А после Конституционного суда Российской Федерации какие могут быть последующие шаги людей, которые не смирились с тем, что у них забрали их имущество?
Ну, если брать... Конституционный суд, он рассматривает не в целом спор, а применение нормы, которая, по мнению заявителя, противоречит Конституции, которая была применена судом. То есть это как бы побочный суд. А так, Верховный суд, а дальше только, даже можно после апелляции подавать в Европейский суд. Больше прав, защититься нет. Угу. Если все проиграть, то все можно... уже больше ничего не делать.
Понятно. Спасибо. Жан Запрута, крымский юрист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Вам спасибо, Жан. Мы продолжаем. Значит, сегодня мы говорим вот об этой самой национализации, которая прошла на территории Крыма, была проведена российскими властями на территории Крыма в 2014 году. Кстати, председатель Московской коллегии адвоката, форум права, в 2017 году уже прокомментировал это законотворчество крымских депутатов, он сказал, что, закон об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных имущественных отношений можно трактовать как закон о предоставлении компенсации собственникам, пострадавшим от национализации в Крыму. И сделал вывод, что, в принципе, да, теперь будет платить не только Крым за вот такую компенсацию, но и вся Россия, поскольку Крым – это дотационная территория, а других вариантов, увы, нет. Мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реалии». Далее у нас на связи Борис Бабин, юрист-международник. Напомню, что мы говорим про национализацию или, вот как назвал ее Жан Запрута, экспроприацию в Крыму. Борис, добрый день.
Добрый.
Борис, крымские юристы говорят, что на самом деле, да, они уже имели даже и определение Конституционного суда Российской Федерации о том, что вот эти самые законы, которые были приняты Госсоветом Республики Крым в 2014-2015 году о национализации, они не законы, они не могут действовать даже вот по российским законам. И тем не менее ничего не происходит. Почему так, на ваш взгляд?
Тут нужно говорить о том, что вообще захват имущества, который происходил в Крыму, он происходил различными процедурами, нельзя все сводить к какому-то одному документу. Во-первых, действительно, было принято ряд документов органами оккупационной власти, они распространялись в первую очередь на государственное имущество Украины, коммунальное имущество, а также на отдельные объекты частного имущества, например, имущество частных организаций, которые в этих актах часто, так знаете, стыдливо назывались бесхозными. Но это не все. Дело в том, что, во-первых, таких актов было достаточно много в 2014-2015 году, и перечни отжатого имущества постоянно дополнялись. Во-вторых, огромное количество имущества было отжато без всяких актов путем захватов.
То есть даже без
Крыма,
вот этих...
Ну, чисто бандитского.
Даже без вот этих, законодательных актов Республики Крым, да, кстати, которые они принимают?
Дело в том, что эти законодательные акты, они в первую очередь и в основном направлены на имущество государственное и коммунальное, которое никто никому отдавать, естественно, не собирается. Более того, следует также понимать о том, что есть два механизма. Один был запущен на территории оккупированной автономной республики Крым, и абсолютно по другому механизму все это происходило в городе Севастополе. Кстати, в городе Севастополе все это происходило еще более жестко, чем в остальном Крыму. Далее.
А что значит более жестко? То есть, отобрали имущество, куда же еще жестче?
Ну, простой пример. Если, например, в Крыму имущество общественных организаций не национализировалось, то в Севастополе оно официально национализировалось. Церкви, профсоюзы и тому подобное.
Ага.
То есть даже сами нормативные рамки, которые были приняты, так называемые нормативные рамки, они были разные. Далее. Действительно, в конце 2016 года так называемая Республика Крым принимает закон о так называемой компенсации. Но если внимательно его почитать, то понимаешь, что закон абсолютно фейковый. Даже не потому, что он фейковый как закон, а потому что фейковое его содержание. Дело в том, что он распространяется только на отдельных частных собственников, которые якобы случайно попали в перечни и на так называемого национализированного имущества в 2014 году. Так вот, те перечни, на которые ссылается этот закон, во-первых, есть еще другие перечни. Нет, он покрывает не всех собственников. Второе, он, естественно, не покрывает не публичную собственность, государственную, коммунальную, в том числе имущество государственных предприятий Украины в Крыму. В-третьих, он никоим образом не касается иных вечных прав. Что это означает? Дело в том, что потеряли не только фактический собственник имущества, юридический собственник имущества, а также еще потеряли арендаторы. Огромное количество публичного имущества в Крыму находилось в состоянии на 2014 год на договорах аренды государственного имущества частных лиц. Естественно, после национализации все эти договора были разорваны. Кроме того, на территории очень многих предприятий государственных, которые были национализированы, находилось имущество их партнеров, частное имущество. Это имущество тоже никто отдельно не вычленял, оно тоже было национализировано. Вот на это все данный документ, естественно, не распространяется. Более того, сам документ абсолютно рамочный, как и большинство фейковых авторов Российской Федерации. Он никаких процедур не устанавливает. Ни судебных, ни административных, он просто заявляет о намерениях и говорит, что потом когда-то будет принят какой-то механизм. Mm-hmm. Зачем россияне это сделали? Дело в том, что сейчас уже есть ряд арбитражей украинских крупных собственников против Российской Федерации, связанных с отжитым в Крыму имуществом. Есть процессы в Европейском суде. И для того, чтобы смягчить международный удар, Россия принимает какие-то фейковые документы для того, чтобы показать международному сообществу, вот видите, мы отдаем. И все вот эти заявления так называемых крымских адвокатов, московских адвокатов, они все тоже в рамках этого общего оркестра. Рассказать мировому сообществу, что кто-то в Крыму будет что-то кому-то отдавать. На самом деле, естественно, никто никому ничего отдавать не будет. Будет там пара показательных каких-то возвращений какого-нибудь ларька под камеры, и на этом все закончится. То есть вся эта история с компенсацией, на самом деле, это огромный фейк.
Но смотрите, даже
на внешнего потребителя.
Да, но дело в том, что даже те же самые российские юристы, они говорят, что мы не можем ничего добиться. Вот есть там определение Конституционного суда, что этот закон был неконституционный, да, вот об отжиме, да, всего этого имущества. И они говорят, что мы идем по процедуре, там, теперь обращаемся в Верховный суд Российской Федерации, дальше пойдем в Европейский суд. На ваш взгляд, имеет ли перспективы вот эти судебные разбирательства имущественные в Европейском суде? Или это вообще не юрисдикция Европейского суда по правам человека?
Эти имущественные разбирательства, если речь не о государственном имуществе,
да,
о
частном,
речь не о госпредприятиях, а речь о частниках, естественно, имеют перспективу в Европейском суде. Для этого абсолютно не нужно обращаться в Верховный суд России или в Конституционный суд. Там достаточно в гражданском процессе у них пройти первую инстанцию, апелляцию и только в отдельных случаях кассацию. Но хотелось бы сразу сказать, что Европейский суд не арбитраж. И по таковым заявлением о нарушении прав на мирное владение имуществом, он не присудит полную стоимость этого имущества, скорее всего. Сумма компенсации будет, наверное, все-таки меньше. А во-вторых, этого ждать несколько лет. То есть это, конечно, перспективный путь, и это нужно делать, если других вариантов нет, но он не гарантирует возврат 100% имущества. Скорее всего, к тому времени, когда будут вынесены эти решения, в России будет что-то, изменится политическая ситуация, и Россия будет вынуждена оплачивать эти решения Европейского суда. Для крупных собственников существуют механизмы арбитража коммерческого. То есть это, например, арбитраж о защите инвестиций. Это по двустороннему украино-российскому соглашению, по которому сейчас идут крупные собственники. Вот эти арбитражи, они для крупного собственника гораздо более перспективны, потому что, во-первых, они быстрее. Во-вторых, их решения дают компенсацию в полном объеме. Но для того, чтобы организовывать, инициировать такие арбитражи, нужны серьезные расходы, который собственник должен понести уже сейчас. Поэтому мелкие собственники, естественно, на это не идут. Идут только какие-то крупные субъекты бизнеса, которые потеряли в Крыму достаточно много.
Угу. Ну, понятно, да? Но там получилось так, что вот эти самые власти крымские, назначенные Кремлем, они отжали ведь имущество не только украинских бизнесменов, но в том числе и российских. А вот российским бизнесменам тоже идти обращаться как бы в украинские? Ну, то есть судиться с Россией с точки зрения Украины, через Украину или нет?
Нет, это не украинские суды. Речь идет о международных коммерческих арбитражах. И в данном случае, естественно, защищенность получает либо украинский собственник, потому что в данном случае он судится с иностранным государством, нарушившим его инвестиционные права, либо собственник третьей страны, например, турок или француз. Сами россияне, то есть российские физические и юридические лица, лишены этой возможности. Они могут судиться с Россией только в рамках внутрироссийских процедур, либо обращаться в Европейский суд по правам человека. Угу. Коммерческий арбитражи международный для них закрыт.
Спасибо. Борис Бабин, юрист-международник, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Но, и знаете, я еще раз хочу вот эту нашу программу завершить словами, которая была произнесена при написании Великой Хартии Вольности. Это 1215 год, Британия, о том, что ни один человек не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Ну, а это 1215 год, ну а спустя почти 800 лет в Крыму произошло все совсем наоборот и без всякого решения суда. И в этом большое отличие между двумя цивилизациями. Это Радио Крым Реали, я Александр Янковский, но не прощаюсь с вами. Через 5 минут мы снова услышимся.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом. В Крыму заявляют о прорыве в сельском хозяйстве. В Украину приглашают крымских абитуриентов. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США. Украинский президент встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством Министерства обороны, торговли и энергетики США. По словам Порошенко, это самый мощный визит за последнее время. Он рассчитывает, что руководству двух стран удастся обсудить вопрос сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики. В США также подтвердили, что Трамп коротко примет участие во встрече Порошенко и вице-президента США Майка Пенса. Назначенные Москвой чиновники Крыма заявляют о том, что за последние 3 года сельское хозяйство полуострова сделало серьезный рывок вперед. Главная причина такому невиданному росту – санкции, введенные в отношении России и Крыма после аннексии, считает председатель незаконного госсовета полуострова Владимир Константинов.
Кому санкции на руку, так это сельхозпроизводителям. И это здорово. То есть они укрепляются, когда бизнес становится рентабельным, что думает предприниматель? Как его расширить? Это естественные вещи. Понятно, что будут прихватывать землю, которая не обрабатывается, искать способы заключения договоров и так далее. То есть это будет естественное расширение нашей сферы применения, нам это нужно.
При этом Константинов отмечает серьезные проблемы с водой на полуострове. Украинские эксперты неоднократно предупреждали, что сельское хозяйство Крыма на 100% зависит от днепровской воды. И весь сельскохозяйственный сектор полуострова после аннексии понес убытки, говорит специалист рабочей группы Министерства аграрной политики Дмитрий Незвиский.
Сельское хозяйство несет определенные убытки, и основные убытки связаны все-таки с фактором отсутствия днепровской воды, Северо-Крымского канала, который уже более 1,5 года не функционирует. А как мы знаем, что в соответствии с природными и географическими условиями в Крыму, без этой воды Крым существовать не может.
В этом году Крым получил дополнительно 1 миллиард рублей на поддержку сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщил назначенный России глава полуострова и пообещал, что деньги пойдут на поддержку крымских сельхозпроизводителей. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили. Таврический национальный университет имени Вернадского в Киеве примет всех желающих из Крыма абитуриентов на бюджетную форму обучения. Такую задачу поставило Министерство образования Украины, рассказал ректор ТНУ Владимир Казарин в комментарии «Крым Реалии». По его словам, возрожденному на материке университету предоставили большой госзаказ на несколько сотен бюджетных мест, но при большем количестве заявок готовы увеличить это количество. В связи с этим Казарин призвал всех крымчан поступать в украинские вузы, в том числе в Таврический университет. Вчера в Украине начали работу образовательные центры «Крым-Украина», позволяющие крымским абитуриентам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе без сдачи внешнего независимого оценивания. Совете Европы обеспокоены жестоким обращением полиции и условиями содержания под стражей в Украине. Об этом говорится в новом докладе Комитета о ситуации в украинских тюрьмах, обнародованном 19 июня на сайте Совета Европы. В докладе говорится, что часто в попытке получить признание сотрудники полиции наносят задержанным пощечины, удары палкой или пластиковой бутылкой, наполненной водой. В комитете добавили, что тяжесть жестокого обращения по сравнению с визитом в 2013 году уменьшилась, однако количество заявлений остается на тревожном уровне. Комитет призывает украинскую власть проводить политику нулевой терпимости к жестокому обращению полиции и эффективно расследовать все жалобы. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Ну, где нас слышать и слушать, вы только что услышали. А также можете писать нам и звонить по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для крымчан, для жителей других украинских регионов. А для вас телефон 044 490 2905. А в эти 25 минут мы будем говорить о том, что же происходит на самом деле с туристическим сезоном на полуострове. Сейчас, внимание, значит, издание «Коммерсант», российское, между прочим, издание, сообщает, что из-за плохой погоды, ну, такой вывод был сделан, сократился спрос россиян на курорты. Главными вот из этих самых курортов, отмечает издание, на которое сократился спрос, являются Сочи и Крым. И ательеры, о ужас, уже начали переписывать ценники. Как рассказала изданию исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, снижение спроса на курорты Крыма и Краснодарского края происходит неравномерно. В среднем, по сравнению с прошлым годом, юг потерял свою популярность на 10%. Эта часть туристов предпочла этим летом Турцию. Значит, мы попробуем с вами разобраться сегодня с помощью тех гостей, которых мы позвали в студию, почему же действительно ли меньше приехало российских туристов на курорты Крыма. Приблизительно ли в такой количестве не досчитались курорты Крыма туристов, как и Сочи? И куда делись эти самые туристы? Остались ли дома со своими деньгами? Не привезли их в Крым? Или же отвезли свои деньги в другие, не, знаете, такие курорты, которые далеко находятся от Крыма, вместо того, чтобы привезти их на Крымский полуостров? Вот об этом мы и будем говорить сегодня, после того, как послушаем небольшой информационный материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Турпоток в аннексированный Крым упал на треть. Такие данные 19 июня сообщила спикер Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она рассказала, что продажи туров на полуостров в этом месяце снизились на 30% по сравнению с прошлым годом. Тюрина утверждает, что если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить. Упадочным будет весь сезон этого года, заявила Тюрина. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе связывает падение спроса на крымские курорты с плохой погодой. Она утверждает, что турпоток снизился не на треть, а в среднем на 10-15%. По расчетам Российской ассоциации туроператоров, интерес индивидуальных туристов к курортам Крыма уже к началу лета сократился на 5-7%, организованных путешественников на 12-15%. По мнению Ламидзе, последние в этом году более активно стали ездить за рубеж, в частности, в Турцию. Российские туроператоры утверждают, ряд ательеров готовы пойти на снижение цен для для туристов. Это делается для увеличения привлекательности крымских курортов. В среднем речь идет о скидке в 5%. Однако это, говорят эксперты из России, не спасет ситуацию. Снижение цен не поможет гостиницам привлечь клиентов, пока держится холодная погода. В то же время подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий категорически отрицает данные российских туроператоров. Российский чиновник утверждает, что туристы в Крыму есть, и они активно пользуются пакетными услугами этой сферы.
У нас в Крыму традиционно очень сильны наши экскурсионные программы и туристические маршруты. И я очень рад тому, что с каждым годом их становится все больше и больше. Безусловно, наши фестивали.
Ранее Стрельбицкий заявил, что лишь во время майских праздников Крым посетило около 162 тысяч туристов. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году, заявил Стрельбицкий.
На майские праздники уже нет билетов. Люди едут, мы это ощущаем. Мы хотим удивить в этом году нашими пляжами. Мы сегодня открываем больше пляжей, чем было в 2016 году.
В то же время в Госпогранслужбе Украины заявляют, турпоток в Крым не только не увеличивается, но и постоянно снижается. Однако российская сторона инициирует ажиотаж на админгранице. 19 июня в Херсонской областной администрации заявили, на полуострове создаются неудобства гражданам, которые пересекают админграницу. За час российские пограничники пропускают 5-6 транспортных средств, из-за чего возникает иллюзия загруженности пунктов пропуска и появляется картинка для местных СМИ. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Полуостров всегда в центре внимания. Радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Сегодня говорим о том, что же на самом деле происходит на курортах полуострова. С одной стороны, есть заявления крымских чиновников, которые говорят о том, что все нормально. Если есть какое-то уменьшение количества туристов, которые приезжают на полуострове, то речь идет всего лишь о десятых долях 1%, что билеты не купить, что, ну, в общем, все нормально, все забито и небывалый спрос, как, впрочем, и раньше, если верить заявлениям чиновников. С другой стороны, есть заявления нескольких представителей туристического бизнеса, как ассоциации, так и просто представителей крупных компаний, которые говорят о том, что интерес там от 10 до 30%. Вот те люди, которые непосредственно продают туры в Крым, они говорят о том, что снизилось интерес к Крымом, а, соответственно, после интереса снижается и желание, не только желание, да, а вот реальные покупки, они снижаются, этих самых туров на территорию полуострова. Почему это на самом деле важно? Да, в Крыму по разным подсчетам, в туристической отрасли работало там 4-5, может быть, 6% населения полуострова. Но дело в том, что вот этот самый кумулятивный эффект, когда на полуостров приезжает 2 миллиона, 3 миллиона туристов, 5 миллионов, или как до 2014 года это было 6 миллионов туристов, то вот каждый турист, он привозит с собой на полуостров, ну, минимум 500, приблизительно, 500 долларов. Да? То есть получается, что люди за 2-3 летних месяца привозят в Крым несколько миллиардов вообще денег. И вот за счет этих денег потом живет и развивается Крым. Строятся не только гостиницы, не только пансионаты, не только места для развлечения, но также и жилье, и инфраструктура и так далее. Поэтому все это очень важно для территории полуострова. Не будет туристов, не будет развития. Ну вот... Вот так вот. Значит, сейчас я хочу, чтобы мы с вами послушали мнение Александра Бурдонова. Это глава общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком о том, что же на самом деле сейчас происходит на полуострове.
Мнение.
Ну да, где-то загрузка 30-40%. Ну да, где-то загрузка в 50%, 60%, тоже хорошо. Сегодня у нас что? Сегодня у нас 20 июня. Ну так это ж только начинается сезон, по идее, это сейчас. Цена гуляет туда-сюда, но рынок не устаканившийся, кто-то что-то пытается там сделать. Тут же системная недозагрузка, она давно уже. То есть это, я вам даже как пример скажу, да, что вот после кризиса 2008-го, у нас начиная с 2009-го, кроме вообще не было загрузки 100% объекта размещения во всех регионах, так называемый пик сезона, когда возникает дефицит всех типов мест размещения во всех регионах Крыма. С 2009 года этого вообще нету. Вообще. Хотя это было в 90-е, это было там до 2008 года. Но в переспешный сезон это 70-80% загрузка выявлялась. Ну, так и нравится. Вот. А что касается недозагрузки относительно прошлого года, там, или прошлого, или относительно там 13-го года и так далее, то тут как бы надо смотреть детали, конечно, меньше. Мы железную дорогу вырубили, и весь трафик, который малобюджетный, он не выделил, выбило его. А вот трафик выбило, потому что, ну, железная дорога это малобюджетники, а как бы перекрыто же, вот, с августа 14-го. Вот, поэтому что там, ну, самолет, да. Паром там долго тут, так сказать, ну, логистика такая тяжелая. Либо тяжелая, на машине тоже было недешево. Народ поехал, но ехал тогда, когда там в пределах досягаемости, там 700 километров, грубо говоря, утром выехал, вечером приехал. Это был наш радиус автомобилиста. Если брать то, что у нас за переправой, так там ближе и проще Краснодарский край. Движение стратегического развития туристов, ну, пока моста не будет, пока железная дорога не заработает, пока малобюджетный не поедет, малобюджетный, там, среднебюджетный турист. Ну, так и будет. Тут ничего удивительного.
Мнение.
Напомню, что мы слушали мнение Александра Бурдонова, главы общественной организации «Курортный Крым» и создателя сайта «Курорт-эксперт». Ну, вот сколько людей, столько и мнений, как говорится. Но мы пытаемся получить информацию, что называется, из первоисточников. И есть вот еще очень интересные данные. Это данные Левада-центра. Я напомню их вам. Значит, 4% россиян, только 4% россиян готовы в этом году потратить деньги на отдых в Крыму. Еще столько же собираются в отпуск за границу. На Черноморском побережье Кавказа собираются отдохнуть 8% россиян, и столько же поедут в другие города России. Но если мы возьмем от 140 миллионов россиян 4%, да, то это получится почти 6 миллионов человек. Поэтому, знаете, вот как-то, когда социологический опрос проводят и говорят, что 4% россиян готовы в этом году, они вот хотят поехать на отдых в Крым, то это уже 6 миллионов. А представители туристического бизнеса говорят, что снижение, есть снижение интереса не только к Крыму, но и к Краснодарскому краю. Вот так это или нет, мы сейчас попробуем выяснить в беседе с Максимом. Максим – администратор Ялтинского отеля. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, очень интересно вот что. Вот вы, как человек, который работаете в этом бизнесе, если сравнивать, мы сейчас не берем какие-то давние года, как это делал Бурдонов, но если сравнивать просто с прошлым годом, вот на это же время, сегодня 20 июня, больше или меньше поток отдыхающих в Крыму?
Ну, однозначно меньше, конкретно на сегодняшнюю дату. Это, понятно, как минимум связано с погодой. То есть погода только налаживается, и, например, сейчас холодное течение, вода холодная, наверняка эти данные по соцсетям там среди знакомых как-то распространяются, и люди не едут.
Максим, скажите, а вот понимаете, есть же такое понятие, как там, ну, там заранее бронируют. Или сейчас турист, он выбирает место отдыха в самый последний момент. Вот, ну, условно, вот если там в вашем отеле или в отелях, про которые вы знаете, вот как человек сейчас принимает решение, когда и куда он едет?
Ну, в принципе, вот, даже если сравнивать все-таки с прошлыми годами до 2014 года, тогда больше людей приезжали и искали жилье на месте в самый последний момент. Ну, понятно почему, потому что люди ездили давно, все знали, весь Крым знали, приезжали быстро на машине, там в течение там дня находили жилье сразу же и отдыхали. Сейчас преимущественно люди летят самолетами, понятно, билеты берут заранее, чтобы было дешевле. Отпуск согласуется тоже там за 6 месяцев, и, соответственно, жилье бронируется тоже за 6 месяцев. Вот. Поэтому в прошлом году, что в этом году, мы знаем, что бронирование начинается с января, то есть заранее.
Вот и поэтому, Максим, я не совсем понимаю, если бронируют заранее, то каким образом вот ухудшение погоды, например, в июне, она останавливает этих людей от того, чтобы они приехали, например, в Крым там или в Сочи?
Да, согласен, я тут сам себе противоречу. Ну, в общем-то, мнение у меня субъективное, конечно. Ну, однозначно я наблюдаю, и, по крайней мере, и спад бронирований на июль-август, то есть ранних бронирований. Вот, потому что некоторые объекты вот наших знакомых стоят сейчас вообще пустые, не забронированные на сезон. То есть ни на июнь, ни на июль, ни на август, ни одного бронирования, скажем так, на гостевой дом на 6 номеров. А в прошлом году к этому времени уже было забронировано, ну, как минимум 30%.
Как вы думаете, Максим?
Так, субъективное мнение, да. Угу. Да,
да. С чем это может быть связано, вот кроме погоды? Потому что вот представители российского туристического бизнеса, они говорят, что во многом здесь сыграло против вот Крыма и курортов Краснодарского края, также еще открытие Турции и, возможно, открытие Египта. Вот как вы думаете, вот тот турист, который ездил в Крым, он поедет в Турцию? Ну, вместо Крыма.
Думаю, да. Есть такой фактор, что люди, не все люди хотят ездить в одно и то же место. Вот, выбирают разные. Сегодня в этом году поедем туда, в следующем году туда. Кроме того, ну, Крым проигрывает по финансовым всем показателям. В Крым невыгодно ездить отдыхать россиянам. Ну, может быть, в определенной какой-то прослойке еще и выгодно, но так простому человеку, который хочет поехать на море, ну, я, конечно, это опять же субъективно, но думаю, что и все говорят, что все-таки в Турции выгоднее. По крайней мере, те цены, которые я слышал, я анализирую, сколько человеку приходится затратить сюда, так и получается.
Понятно. Максим, и еще практически такой вопрос. Вот каким-то образом отсутствие туристов, оно сказалось на ценовом предложении, которое предлагают крымские объекты размещения, там отели, пансионаты? То есть кто-то стал опускать цены или нет?
Да, я снизил цены.
Как вы думаете, это может повлиять на загрузку объектов размещения?
Ну, думаю, что не сильно, потому что все-таки были ранние бронирования, и если люди приняли решение ехать в Турцию, уже все забронировано, все куплено, и вот остается только то, что в последний момент, но это... Угу. Уже не сильно повлияет. Ну, а факторы, конечно, кроме Турции и другие есть.
Например, вот интересно было бы услышать ваше мнение.
Ну, все те же самые. Это неудобство способов для того, чтобы добраться сюда. Дорогой самолет, либо неудобный паром и дальняя дорога на автомобиле. Вот. Угу. Ну и, возможно, и кризис в России, то есть денег все меньше. И плюс Крым после 2014 года был сильно раскручен в СМИ, я так понимаю, я, честно говоря, не очень СМИ интересуюсь, но думаю, что так и есть. Вот. А сейчас интерес поутих, все, кто... Потому что очень много людей приезжало и приезжают в Крым первый раз. То есть это неспроста, это только благодаря тому, что Крым прозвучал во всех новостях, людям разрекламировали в России Крым, и люди поехали посмотреть, а что же это такое.
Вот. Спасибо, но Максим.
Интерес угасает.
Да, интересное мнение. Спасибо. Это был Максим, он администратор ялтинского отеля. И мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Это радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, и сегодня говорим о главной крымской теме. На сегодняшний день это, да, ну вот, приехали или не приехали туристы. Какой сезон на полуострове? Если, еще раз напомню нашим радиослушателям и зрителям, что... Если верить крымским чиновникам, то они говорят, что если падение количества приехавших туристов есть, то оно всего лишь там 0,3-0,5%. То есть вообще практически его не заметишь. Но если мы посмотрим на сообщения представителей российского туристического бизнеса, то это самое количество снижения, да, оно и 15, 20, а то может быть даже и 30%, если сравнивать, конечно же, с прошлым годом, с 2016 годом, который тоже не был рекордным. Вот что делать в таких условиях крымскому туристическому бизнесу? Есть ли какие-то рецепты вообще выхода из такой кризисной ситуации? Далее будем говорить по телефону с Аркадием Маслом, вице-президентом Ассоциации лидеров турбизнеса Украины. Аркадий, добрый день.
Доброе утро.
Аркадий, ну вот что интересует. Скажите, пожалуйста, вот в такой ситуации, когда происходит снижение туристического потока в Крым, в Сочи и так далее, может ли просто снижение цен на те услуги, которые предоставляют объекты размещения, каким-то образом подхлестнуть интерес, ну вот, например, к Крыму?
Ну, я бы, наверное, сказал в первую очередь о том, что...
Крым нельзя и невозможно обсуждать как стабильную и понятную туристическую дестинацию, да, то есть, скажем, регион по ряду причин. Во-первых, регион находится, это спорная территория на данный момент, да, то есть, естественно, различные факторы влияют на то, что туристы не могут попасть на эту территорию, либо не хотят попасть на эту территорию, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим о мировой практике, да, безусловно, в первую очередь идет речь о стабильности и о, скажем, трансферных каналах, по которым можно попасть на ту или иную территорию. В данном же случае не приходится об этом говорить. То есть, как минимум, отпадает международная составляющая, это первое, да. Как минимум, практически отпала украинская составляющая рынка, да, то есть присутствует российская составляющая рынка, в которой наверняка есть свои нюансы и так далее, и так далее. Да, то есть я имею в виду промоушен той или иной территории и так далее. Когда мы говорим о демпинге, демпинг – это конкурентная борьба. Да, когда в конкурентной борьбе участвуют игроки крупные, да, и один из маркетинговых аргументов и инструментов – это ценообразование. Да, если тот или иной отель имеет возможность снижать цены для того, чтобы больше привлечь к себе клиентов, туристов, да, об этом мы можем говорить серьезно. Но в данном случае идет речь о привлечении туристов вообще на территорию. Да. И, вот, и как минимум, да, то есть это достаточно сложный, да, и практически невозможный, да, то есть процесс, потому что привлечь иностранных туристов невозможно, привлечь украинцев сегодня невозможно, российский рынок не реагирует по ряду обстоятельств, в том числе экономический кризис в России и так далее, да, ну и давайте не забывать, что это политическая проблема и России в том числе.
Понятно, Аркадий. Но, то есть получается так, что вот эти люди, да, которые, ну, представители туристического бизнеса, объектов размещения в Крыму, они просто конкурируют за тех людей, которые уже приехали, вот по этой логике, да, если они снижают цены, а не за привлечение как бы новых туристов.
Я так полагаю, что они хотят выжить, и не больше, и не меньше, для того, чтобы сохранить рабочие места, для того, чтобы как-то быть на плаву, поэтому снижение цен этим и обусловлено. На самом деле, Крым никогда не был системным, системной территорией с точки зрения туризма, да, и на территории Крыма никогда не работали системные туроператоры. Здесь тоже ряд, ряд причин и объективных, и субъективных, которые можно объяснить. Во-первых, короткий сезон туристический, да, во-вторых, инфраструктура не развита, то есть это советская инфраструктура, которая устраивала потребителя там 30, 40, 50 лет назад, но не сегодня явно. Жесткая конкуренция на мировых рынках. Я имею в виду туристические страны, которые привлекают к себе туристов различными способами, в том числе и, скажем, ну, яркий пример, соседствующая Турция, да, то есть ярчайший пример, который за 30 лет, скажем, сделала прорыв в индустрии туризма мировой, а не турецкой, понимаете, и так далее. Поэтому факторов очень много. То, что люди, владельцы отелей или топ-менеджмент отелей снижают цену для того, чтобы там привлечь кого-то, да, заманить кого-то, там, 50-е, но они себя спасают, ни больше, ни меньше.
Понятно. Аркадий, скажите, а вот на ваш взгляд, почему в Российской Федерации в этом году происходит снижение потока в Крым, и не только в Крым, но и на курорты Сочи? Как вы думаете, с чем это связано?
Это экономическая ситуация, прежде всего. Россия находится в экономическом кризисе. То есть девальвация рубля, масса других факторов, санкции и так далее, и так далее. Ну, а как вы думаете, что будет лучше становиться? Становиться
точно не будет. Да, но я просто как бы девальвация рубля была и в прошлом году, экономический кризис был тоже в прошлом году, но в прошлом году еще не было такого, ну вот, ощутимого снижения туристического потока, о нем, по крайней мере, так не говорили представители туристического бизнеса. Что, на ваш взгляд, могло произойти в этом году?
Ну, во-первых, да, в конце прошлого года, я имею в виду в конце большого туристического сезона летнего, российские туроператоры и международные операторы, работающие на российском рынке, открыли Турцию, начали летать в Турцию. Сейчас поток в Турцию колоссальный, он растет, да, потому что российский турист любит Турцию, любит там отдыхать. отдыхать, и эти политические запреты и запреты на полеты, они действовали больше года, то есть россияне соскучились по Турции. Мы видим рост продаж и глубину раннего бронирования достаточно, вы знаете, доходит до 6 месяцев, там, да, то есть глубина бронирования. Это говорит о том, что безусловно, турецкий рынок оттягивает туристов от российских курортов. Однозначно.
Угу. Хорошо, понятно, спасибо. А Аркадий Маслов, вице-президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что в этой программе мы говорили о том, что же на самом деле происходит с туристами на полуострове. Почему туристы вдруг в 2017 году, уже 20 июня, решили не ехать на полуостров, ну, по крайней мере, в том количестве, в котором они приезжали даже в 2016 году. Повлияло ли на это открытие Турции холодная вода, что, ну, не знаю, при раннем бронировании как-то маловероятно, что кто-то будет знать, какая будет температура воды 20 июня, сидя в 20 января, например. Но вопросов много, и мы на все из них попытались найти ответы. Слушайте радио Крым Реалии, будьте вооружены. Всего вам доброго.